новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Журналисты «Новой газеты» считают, что в российских спецслужбах есть структура, которой поручаются политические убийства. В деле об убийстве Андрея Козлова еще один подозреваемый. Первый международный матч в ледяные шахматы закончился в ничью. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в «Новой газете» опубликована статья под заголовком «Запасные органы», в которой утверждается, что к организации громких терактов и убийств последних 15 лет причастны бывшие и действующие сотрудники российских спецслужб, армии и милиции. Автор статьи, журналист Игорь Корольков, ссылается на имеющийся в распоряжении редакции документ, который, по утверждению «Новой газеты», является секретной инструкцией спецслужб России, санкционирующей так называемые «убийства в интересах государства». Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
Российские спецслужбы создали параллельную структуру для исполнения внесудебных приговоров, утверждает в своей статье обозреватель «Новой газеты» Игорь Корольков. В газете приводятся выдержки из документа, который, по мнению экспертов, позволяет объяснить десятки терактов, совершенных на территории России и в других странах, громкие убийства и провокации на протяжении 15 лет. Однако на документе нет ни подписи, ни грифа секретности. Игорь Корольков, принявший сегодня участие в программе «Радио Свобода. Час прессы», рассказал о том, как документ попал в его руки.
Ну, я могу сказать только, что эта инструкция попала, видимо, от человека, который имел доступ к обладанию такой инструкцией. И насколько она секретна, я могу судить по такому факту. Однажды ко мне обратился один из сотрудников спецслужб, который обладает достаточно высокой степенью допуска, который слышал о существовании такой инструкции и пытался ее получить, но ему ее не дали. Поэтому он обратился ко мне с просьбой знакомить его с этой инструкцией, и я его ознакомил. Это говорит о том, что даже те, кто имеет доступ к секретным документам, далеко не все имеют возможность ознакомиться с ней. Человек, который передал, видимо, он из каких-то достаточно высоких инстанций, кто не смог смириться с тем, что происходит, который прекрасно понимает, к чему ведет существование такой инструкции и существование бригад, структур, которые созданы в исполнении этой инструкции. Те фразы, в которых говорится о том, что осуществлять несудебные расправы на основании законодательства Российской Федерации, это чистое лукавство, потому что нет в законодательстве ничего такого, что позволяло бы приводить приговор в исполнение вне суда. Вы представляете, что по Конституции только суд может установить вину человека и определить его наказание. А вне суда кто это делает? Начальник отдела, начальник управления, начальник службы. На каком уровне принимается решение убить? Каких доказательств, каких аргументов достаточно для того, чтобы принять такое решение? Это произвол.
Говорил обозреватель «Новой газеты» Игорь Корольков. Полковник ФСБ, бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Центрального аппарата ФСБ Владимир Луценко, считает статью Игоря Королькова в «Новой газете» наивной.
Ну, тут полный набор такой вот детской непосредственной наивности с попыткой создать какую-то сумасшедшую страшилку, чтобы мы все вздрогнули, испугались, но неизвестно куда побежали. Полная смесь всяких происшедших трагических событий на территории нашей страны, и холодов, и взрывы домов, и Литвиненко, и Политковский, все это вокруг спецслужб. А вот нафига, так сказать, сейчас офицерам, бывшим или теперешним, вот заниматься вот этой мурой? Вот было в сталинское время, да, всколотили идеологию в головы людей, страх был, вот было судоплатовское подразделение. С безграничными возможностями. Оно совершило 3 всего, по-моему, основных операций, потратив огромные деньги. Убили по указанию Сталина Троцкого, Бендеру, еще там кого-то там, несколько человек. Это сталинские времена. А сейчас, ребята, куда же офицерам, зачем? Вот тем более отставникам. Какой мотив должен быть? Деньги? Я что-то не вижу, чтобы, так сказать, так уж очень разжились. Или, может быть, за идею за какую-нибудь? Может, за этого придурка в Куршавиле, который пропивает с девками наше достояние народное, может, за него надо голову класть? Не знаю. Очень трудно поверить профессиональной организации каких-то непонятных людей, ради чего подставляющих свою голову, бегающих с пистолетами, убивающих кого попало – Ну, вы можете себе вообще это представить? Поэтому, конечно, ну, наивная смесь всякой морги. Ну, что же ее обсуждать?
Так считает бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Центрального аппарата ФСБ России Владимир Луценко. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, напротив, убежден, что выход статьи Игоря Королякова – это событие в российской прессе. По мнению Пономарева, у сотрудников спецслужб сегодня остаются мотивы для внесудебных расправ.
Все начиналось с того, что были созданы, словно говоря, эскадроны смерти, которые убивали криминальных авторитетов. Я знаю, что так было, так сказать. У меня тоже были свои источники информации, и мне с разных сторон говорили, что да, вот отстреливали криминальных авторитетов, это было все. Я уверен, что это было. Значит, вот вам мотив. Сначала в интересах государства уничтожали так называемых криминальных авторитетов. Но я должен сказать, что это понятие незаконное. Я не буду говорить о том, что это незаконно, несудебное, все это понятно. Я говорю, но кроме того, и здесь уже могли ошибиться. Но очевидно, что чем дальше, тем больше ошибались. То есть появлялись просто экономические заказы. Под видом криминальных авторитетов убивали предпринимателей, которых просто заказывали другие предприниматели. Вот вам второй мотив для устранения конкурента с экономического поля. Но при этом делали это, конечно, за деньги. Вот эти эскадроны смерти работали. Потом есть идеологический мотив, бесспорно. Вот Галина Старовойтова была убита, там более-менее расследовано. Исполнители найдены, так они исполнители, заказчик не найден. Но, тем не менее, сами исполнители были идеологически настроены на убийство Галины. Это было видно, так сказать. Они ее ненавидели. По многим там ремаркам в ходе судебного расследования и по, так сказать, каким-то там другим материалам, которые я был, ну, знакомился в прессе. Пожалуйста, идеологические мотивы. Когда люди ненавидят, и для них убийство не является как бы событием, то они позволяют себе выполнить и такую работу, которая, ну, как бы требует душа, скажем так, у этих самых. Но ясно, что это душа в кавычках, как говорится, у этих зверей. Существование человеческой души надо ставить под сомнение. Вот, пожалуйста, третий мотив идеологии. Четвертый мотив, ну, он тоже идеологический, но немножко как бы другой. Это просто, он ненавидит человека другой идеологии, допустим, видит для себя угрозу. А есть еще вот такой мотив, как бы наведение порядка, скажем так. Хотя он, эти два мотива очень близки. Когда люди думают, что надо навести порядок в стране, они обладают таким неким мессианским духом, вот, думают, что вот и либо он, либо никто наведет порядок в стране. И так как, опять-таки, убивать он привык и умеет, он убивает того человека, который он считает является врагом страны, врагом нации там, и так далее. Такого рода убийства тоже может предположить, что делать, вот, могли делаться против политических оппонентов этой власти.
Статью в «Новой газете» о создании специальными службами параллельных структур для исполнения внесудебных расправ прокомментировал лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Москве по решению суда арестована Ильяна Аскерова, подозреваемая в причастности к убийству заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Ответственность за обстрел посольства США в Афинах взяла на себя левацкая группировка «Революционная борьба», сообщили власти Грузии. Сегодня утром по зданию, простите, власти Греции. Сегодня утром по зданию посольства была выпущена ракета, никто не пострадал. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Фродков и Сергей Сидорский продолжают переговоры по вопросам транзита российской нефти. Государственная Дума России приняла закон об отмене специальных знаков на автомобилях парламентариев. Иранское правительство в городе Ирбиль на севере Ирака, где накануне провели... Иранское представительство в городе Ирбиль на севере Ирака, где накануне провели обыск американские военные, не является консульством с дипломатическим статусом. Как сообщило Министерство иностранных дел Ирака, речь идет об иранском офисе, цель которого — налаживать связи в регионе. Послушайте информационную программу «Время свободы». Я хотел бы сейчас обратить внимание наших слушателей, что во вторник, 16 января, в нашем эфире впервые выйдет новая информационная программа «Свобода в 9». С 9 до 10 часов утра мы расскажем о том, что готовит нам начинающийся день. Представим панораму политических, спортивных, научных новостей. В прямом эфире обсудим с гостями и экспертами самые свежие темы нового дня. Поговорим о жизни двух российских столиц. Еще раз напомню, программа «Свобода в 9» выйдет в эфир 16 января, 9 часов утра по московскому времени. Впервые программа «Свобода в 9», новый день в развитии. Мы вместе с вами внимательно следим за его движением. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Ивана Толстого. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Вы начнете сегодня?
Ну, давайте начнем с публикации в польской газете «Не», то есть «Нет». По-нашему. На российском интернет-сайте и на СМИ, которым я регулярно пользуюсь, и где регулярно публикуются статьи из этой польской газеты «НИ», российским читателям предложили недавно задать вопросы в очередной раз главному редактору этого, этой газеты-журнала Ежи Урбану. Вопросов поступило несколько сотен, вот некоторые из них, характеризующие журналистское лицо Ежи Урбана. Читатель спрашивает: большинство россиян поливает Польшу и поляков, а вы, господин Урбан, не видите в этом поливании какой-нибудь вины самой России и кремлевской пропаганды? Ответ Ежи Урбана: да, я отмечаю излишнюю чувствительность российских участников форума, а их священное негодование на критику из уст польского лилипута указывает на то, что тип Великоросса держится крепко, и что в России сильна пропаганда, представляющая эту страну как крепость, осажденную врагами. Никто не задумывается над тем, в чем правы зарубежные критики, никто не полемизирует с ними, по сути, не ищет аргументов. Я вижу лишь задетую гордость, смешанную с чувством оскорбленной невинности. Другой читатель спрашивает: «Пан Ежи, как вы относитесь к тому, что у детей отняли сериал «Четыре танкиста и собака»? Нападают на пса Шарика за то, что он был не польский пес. Делают из Пилсудского некого мудрого Ильича и Бэтмена в одном лице. Не кажется ли вам, что Польша наступает на старые грабли, сменив коммунистическое воспитание на некий Качинский Югент?» Ответ Ежи Урбана: разделяю вашу точку зрения в том, что касается неспособности Качинских выдрессировать молодежь так, как им хочется. А «Четыре танкиста» по-прежнему на телевидении. Их выгнали с государственного канала, так как стали показывать частные. И в результате стали показывать частные телеканалы. Я только от вас узнал, что Шарик не был поляком. Впрочем, мне он казался немецкой, а не русской овчаркой.
Что еще интересного в сегодняшней международной прессе?
Вот хотел бы вас познакомить с такой публикацией в итальянской «Ла Стампа». Она называется «Лима», двоеточие, «Мумия страха». В Национальном музее Лимы открывается выставка, на которой представлены многочисленные мумии, найденные в древних селениях, затерянных в горах этой южноамериканской страны. Мумии принадлежат исчезнувшему племени Чачапоэс. Эти Чачапоэс были высокими, светловолосыми и светлокожими. Вполне вероятно, они пришли из Европы. Чачапоэс были одним из самых развитых племен Амазонии. С 800 по 1500 год их царство простиралось на территории всех Анд. Больше о них ничего не знают. Только прозвище, которое им дали завоевавшие их инки, прошло через века. Чачапоэс были облачными людьми, так как жили в селениях, располагавшихся на склонах гор, покрытых тропическими лесами и часто скрывавшихся за облаками. Что тут необычного, спросите вы? То, как выглядит одна из найденных мумий. Это женщина с лицом перекошенным от ужаса, с руками, обхватившими голову и разинутым ртом. Мумия сохранилась в прекрасном состоянии благодаря искусству бальзамирования, которым владели Чачапоэс. Женщина была не одна в пещере, рядом с ней мумия ребенка. Вокруг драгоценные изделия, керамика, ткани, стены пещеры украшены рисунками. Неподалеку обнаружено еще 11 мумий. Более всего поражает выражение женского лица. По мнению специалистов, выражение страха не могло сохраниться во время мумификации, которая, вероятнее всего, произошла естественным путем. По мнению других, эти гримасы могли стать просто-напросто делом времени. С уверенностью можно говорить лишь о том, что эту гримасу невозможно зафиксировать на лице специально.
Большое спасибо, Иван. Сегодняшний обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы» подготовил и представил его в прямом эфире мой коллега Иван Толстой. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня стало известно, что в Москве по решению суда арестована Лиана Аскерова, обвиняемая в причастности к убийству заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Рассмотрение вопроса о выдаче санкций на арест другого подозреваемого банкира Алексея Френкелина перенесено на 15 января. Передает Мумин Шакиров.
Подозреваемую Лиану Аскерову доставили в Басманный районный суд Москвы в 11 утра. На вид ей около 40 лет, темные волосы, у нее восточный тип лица. В сопровождении охраны она буквально проскочила в зал заседаний. Лиана Аскерова была задержана на улице Арбат 10 января этого года. Ее адвокат Евгений Мартынов был скуп на комментарии.
Не хотелось бы заранее эти вещи оглашать, потому что у меня существуют большие сомнения по поводу того, что там написано. После того, как я хотя бы для себя эти сомнения устраню, я тогда смогу о чем-то говорить. Задача максимум, чтобы она сейчас пришла в себя, чтобы я четко выяснил, что там было в реальности, а не то, что там написано, после того, как она попала в теплые и заботливые руки. И когда я выясню для себя всю правду, все обстоятельства, и отстаивать свою позицию.
Спустя час в Османный районный суд санкционировал арест подозреваемой Юлианы Аскеровой по делу об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова и тем самым удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры. Адвокат Евгений Мартынов не стал комментировать решение суда и быстро покинул здание. Что касается подозреваемого Алексея Френкеля, то его дело рассматривал судья Андрей Росновский. В перерыве между заседаниями к журналистам вышел адвокат Игорь Трунов и рассказал о физическом состоянии своего подзащитного.
Не ел полтора дня, нанесены были ему телесные повреждения, по поводу которых сейчас назначена служебная проверка. Достаточно сложно ему находиться в суде, сидит с трудом, потому что удары наносились по позвоночнику. Сотрудники правоохранительных органов при задержании, хотя он не оказывал никакого сопротивления.
Далее Игорь Трунов сообщил о том, что он заявил ходатайство о отложении слушания дела Алексея Френкеля на 72 часа для сбора доказательств о невиновности своего подзащитного. Адвокат впервые провел беседу с банкиром Френкелем только в здании суда. Спустя некоторое время суд принял решение, и его озвучил Игорь Трунов.
Суд удовлетворил наше ходатайство. Слушание перенесено на 72 часа. Наше требование удовлетворено. Нам предоставлено время для сбора доказательств о том, что содержание под стражей не имеет смысла, и те обвинения, которые предъявляются, являются подозрениями, и те победные реляции не имеют под собой большого смысла. Поэтому следующее судебное заседание, после того, как мы сможем предоставить в полном объеме доказательства, состоится 15 числа в 9 часов утра.
Игорь Трунов также сообщил, что его подзащитному обвинение не предъявлено, но он подозревается по двум статьям Уголовного кодекса России, 33 и 105, организация убийства. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В законодательное собрание Петербурга внесен на рассмотрение законопроект о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в соответствии с которым планируется создать постоянные комиссии по делам несовершеннолетних. О том, что нового вносит законопроект в работу с несовершеннолетними, с главным специалистом отдела социальной защиты семьи и детей Управления социальной защиты материнства, детства, семейной и демографической политики Комитета по труду и социальной защите населения Татьяной Гаркушей беседовала моя коллега Татьяна Вольская.
Татьяна Васильевна, скажите, пожалуйста, вот сейчас принято решение создать постоянные комиссии по делам несовершеннолетних. Вообще, ведь при муниципальных образованиях у нас такие комиссии есть. Что принципиально нового решено сделать?
Действительно, постоянные комиссии по делам несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, их 18 при администрациях районов и одна городская комиссия существовали и существуют ныне. Однако у нас в городе активно совершенствуется административное законодательство в части расширения количества состава административных правонарушений, дела по которым рассматриваются комиссиями. Поэтому в связи еще и с внесением изменений и дополнений в федеральный закон номер 120 об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений совершеннолетних, который касается непосредственно деятельности комиссии, в Санкт-Петербурге и появился вот такой проект закона, который в настоящее время рассматривается в законодательном собрании. Принципиально многое и не меняется, с одной стороны. С другой стороны, есть изменения, которые существенно повлияют на работу комиссии. В первую очередь, комиссии, которые будут утверждены утверждены уже новым законом и постановлением последующим правительством, они будут иметь полномочия более широко по административным правонарушениям. В Санкт-Петербурге принято ряд таких законов, которые серьезно влияют на общую атмосферу и в том числе по профилактике безнадзорности детской. Например, принят закон об административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за попустительство нахождения несовершеннолетних в игорных заведениях. Кроме этого, есть такой закон, который направлен на уменьшение количества несовершеннолетних, находящихся в общественных местах, в ночное время без сопровождения родителей либо лиц сопровождающих.
У нас же много замечательных законов, но исполняются, мы все знаем о них, как.
У нас поступает очень много писем от наших граждан, кого тоже очень волнуют вот эти проблемы, ставят вину, что контроль не всегда в высоком уровне. Одно дело принять закон, другое дело его реализовать и действительно отследить, чтобы все это выполнялось достойно. Конечно, большую мы надеемся на наши органы внутренних дел, но и очень серьезную работу у нас осуществляют, например, социальный патруль или те службы, которые созданы и создаются в наших районах. Сейчас в каждом районе уже создано отделение или создаются центры помощи семье и детям. Проводя рейды, одно из направлений – это посещение, конечно, вот этих мест игорных.
Силы их не равны, если сравнить с числом, например, даже просто игорных заведений.
Ну, я с вами должна согласиться, что греха таить. Действительно, у нас и статистика говорит о том, что задерживается достаточно много несовершеннолетних органами внутренних дел. Так, например, за прошлый год всего было доставлено 17 468 несовершеннолетних за разные нарушения, и только за безнадзорность из общего количества 1879 человек. Для того, чтобы все эти нарушения рассматривать, нужны какие-то законодательные акты. В том числе право будет предано уже комиссиям по делам несовершеннолетних, которые имеют такую межведомственную направленность, потому как в состав комиссии входит помимо людей, работающих в администрации, и представители здравоохранения, образования, муниципальных образований и ряд других. Работа действительно серьезная и требует всестороннего подхода. Поток дел очень большой, и не всегда успевают представители этих комиссий заниматься чисто профилактическими вопросами. А ведь по федеральному законодательству одно из очень важных направлений деятельности как раз профилактическая работа. Наверное, нужно сначала упреждать, а потом уже наказывать.
Скажите, пожалуйста, Татьяна Васильевна, вот часто жалуются те, кто занимаются проблемными детьми, что очень большой разнобой в работе разных организаций, которые занимаются детьми. Новый законопроект, он как-то поможет объединить усилия?
Безусловно. К сожалению, не все законы имеют высокую эффективность. Данный законопроект даст право больше внимания уделить именно эффективности взаимоотношений межведомственного характера.
Спасибо. Мы беседовали с главным специалистом отдела социальной защиты семьи и детей Петербургского комитета по труду и социальной защите населения Татьяной Гаркушей.
Вопросы нашей гости задавала моя коллега-корреспондент Радио «Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Московское время сейчас 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по решению суда арестована Лиана Аскерова, подозреваемая в причастности к убийству заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Рассмотрение вопроса о выдаче санкций на арест другого подозреваемого, банкира Алексея Френкеля, перенесено на 15 января. Ответственность за обстрел посольства США в Афинах взяла на себя левацкая группировка «Революционная борьба», сообщили власти Греции. Сегодня утром по зданию посольства была выпущена ракета. Никто не пострадал. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Фродков и Сергей Сидорский продолжают переговоры по вопросам транзита российской нефти. Государственная дума приняла закон об отмене специальных знаков на автомобилях парламентариев. Иранское представительство в городе Ирбиль на севере Ирака, где накануне провели обыск американские военные, не является консульством с дипломатическим статусом. Как сообщило Министерство иностранных дел Ирака, речь идет об иранском офисе, цель работы которого – налаживать связи в регионе. Пакистанские власти отвергли обвинения директора разведслужб США в том, что они дают прибежище лидерам Аль-Каиды. В Индонезии от птичьего гриппа умерла 37-летняя женщина. Жертвами птичьего гриппа в стране стали уже не менее 59 человек. На юге Афганистана в провинции Гельмент авиация НАТО нанесла удары по группе талибов. По сообщению местных властей, в результате бомбардировки в четверг были убиты 16 боевиков и 13 мирных жителей, находившихся у них в заложниках. В США влиятельные представители Демократической и Республиканской партии подвергли критике план президента Джорджа Буша направить в Ирак дополнительно свыше 20 тысяч военнослужащих. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призывает закрыть американскую тюрьму для подозреваемых в терроризме, расположенную на военной базе в Гуантанамо. Премьер-министр Японии Синдзо Абе посещает штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Абе – первый японский премьер, совершающий подобный визит. В США к 18 годам тюрьмы приговорен американский солдат, признавшийся в убийстве 3 иракских заключенных. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 12 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
12 января 2004 года. Незаконная продажа российского оружия Ираку. У микрофона нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Американское центральное командование в Ираке обнаружило доказательства того, что Россия продавала новейшую военную технику Ираку через Сирию даже перед самым началом войны, в марте 2003 года. Российский экспорт в Ирак включал приборы ночного видения и аппаратуру, сбивающую с курса самонаводящиеся бомбы и ракеты. Российская компания «Авиаконверсия», выпускающая эту аппаратуру, утверждает, что не продавала ее Ираку. Вот как комментирует сообщение профессор Пенсильванского военного колледжа американской армии Стивен Бланк. Прежде всего, никак не будут способствовать улучшению американо-российских отношений ни сами факты поставок военной техники российского производства Ираку, ни продолжающееся отрицание этих фактов. Россия и далее будет это делать всеми возможными средствами, так как не хочет признать, что нарушала резолюцию ООН. Тем более, что альфа и омега российской внешней политики в последнее время – это требование, чтобы Организация Объединенных Наций была главным инструментом международной безопасности. А тут вдруг выясняется, что Россия не подчиняется резолюциям ООН. Это одновременно указывает и на слабость ООН, и на слабость российской внешней политики, и на слабость центрального правительства России, которое не в состоянии контролировать действия частных компаний, либо делает вид, что не в состоянии. И это скорее. Российские компании-производители оружия и военной техники пользуются покровительством высших лиц в Москве и, в свою очередь, не остаются в долгу, оказывая услуги Кремлю в его внешнеполитических операциях. Москва продает оружие и напрямую, и через Беларусь, и, возможно, через Украину или Молдову, и через Армению, чтобы отрицание фактов выглядело правдоподобнее. Мне абсолютно ясно, что торговля российским оружием ведется не без ведома Кремля. Это не частные операции, даже если формально оружие продается частным образом. Вы считаете, что эта политика будет продолжаться, несмотря на разоблачения вроде нынешних? Конечно, слишком большие деньги это приносит. С этим связаны интересы многих важных лиц, и правительственная защита очень надежна. Так что да, такая политика Кремля будет продолжаться. Таково мнение Стивена Бланка, профессора Пенсильванского военного колледжа американской армии.
О незаконной продаже российского оружия Ираку рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов. 12 января 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки и техники вас познакомит Ольга Орлова.
– Тайваньские ученые разрабатывают способ вводить инсулин в организм диабетика в виде пилюль вместо ежедневных уколов. Обычно лекарственные препараты, которые содержат инсулин, не могут выдержать кислую среду желудка. Но микробиологи предложили упаковывать инсулин в капсулу из наночастиц, защищающую препарат от разрушения. При этом капсула достаточно маленькая, чтобы пройти через клетки кишечника и попасть в кровоток. Предварительные испытания проводились на крысах. Теперь к эксперименту готовится группа людей. Берлинские медики обнаружили, что черный чай оказывает позитивный эффект на сердечно-сосудистую систему, а добавление в чай молока нейтрализует этот эффект. В эксперименте участвовали 16 здоровых женщин-добровольцев, которые выпивали пол-литра свежезаваренного черного чая с молоком и для контроля просто горячей воды. Черный чай значительно улучшал кровоток по сравнению с водой, а добавление молока резко ослабляло действие чая. По мнению ученых, это можно объяснить тем, что белки молока, казеины, образуются соединение с катехинами, органическими веществами, содержащимися в чае, в результате чего и нарушаются целебные свойства напитка. Отсутствие цветового зрения у обезьян-капуцинов дает преимущество во время добывания корма. К такому выводу пришли зоологи, изучающие поведение этих животных в лесах Коста-Рики. У животных, ведущих ночной образ жизни, таких как глубоководные рыбы, ночные птицы, цветовое зрение часто отсутствует. А большинство приматов, подобно человеку, обладает цветовым зрением. Однако оказалось, что капуцины, ведущие дневной образ жизни, различают только синий и желтый цвета. Экспериментальные свидетельства показали, что подобная цветовая слепота полезна при распознавании замаскированного объекта, например, съедобного насекомого. При уменьшении цветовой информации мозг способен лучше идентифицировать формы, контуры и контрасты. Физиологи из университета штата Джорджия предлагают использовать кофеин в умеренных дозах для уменьшения боли в мышцах в течение первой недели физических упражнений. Это поможет не прерывать тренировки и занятия физкультурой даже при больших нагрузках. В экспериментах, проведенных со студентками колледжа, было установлено, что прием кофеина за час до эксперимента с максимальной нагрузкой сокращал боль на 48%, а при эксперименте со средней нагрузкой на 26%. Дальнейшие исследования будут пока проводиться только на женщин, чтобы получить четкий ответ в отношении хотя бы одного пола.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В ничью завершился накануне первый в мире международный матч «Телемост» по ледяным шахматам между командами Москвы и Лондона, рассказывает Ольга Вахоничева.
Необычный турнир по ледяным шахматам игроки вели с помощью спутниковой трансляции, наблюдая за соперниками по большим экранам, установленным на центральных площадях в Москве и Лондоне. Игровое поле на Пушкинской площади столицы размером 64 квадратных метра было покрыто специальным ламинатом, чтобы можно было легко перемещать ледяные шахматные фигуры. Тем не менее, метровые пешки, слоны и ладьи, сделанные изо льда, не без усилий передвигали два помощника. На изготовление ледяных скульптур понадобилось 2 недели. Понедели на белые фигуры для российской команды и черные для британской. Над проектом работала Российская ассоциация скульпторов по снежным, ледовым и песчаным композициям и культурный центр в Юговей. Ферзь и король белых фигур были выполнены в виде Спасской башни здания правительства Москвы, а ферзь и король черных в виде Биг Бена и лондонского небоскреба Огурец, рассказывает заместитель генерального директора центра Олег Чернышов.
Лед мы привезли с Урала, потому что при этих условиях, к сожалению, льда в России не было. Лед абсолютно прозрачный, уникальный проект, архитектурная работа, достаточно сложная. Это настоящие шахматы, установленные мирового стандарта. Проект правительства Москвы и мэрии Лондона. Строить людям праздник, всем любителям спорта, всем любителям шахмат. Вот такой уникальный матч с скульптурами изо льда.
Московскую команду под руководством экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова вошли Виктор Ерофеев, Алина Кабаев, Василий Ливанов. В Лондоне рекомендации команде давал британский чемпион по шахматам гроссмейстер Найджел Шорт. Фактически игру вели два юных одаренных шахматиста – 8-летний Костя Савенков и 9-летний англичанин Дариус Парвизи Уэйн. По словам Анатолия Карпова, его подсказки Константину не требовались.
Я подсказок не делал. Единственная подсказка я сделал в конце. Я увидел, что время истекает. Уходило у нас время быстрее. Но во всех случаях в конце можно было играть на выигрыш, позиция была выигранная. Но, скорее всего, по времени было успеть трудно. Поэтому я сделал предложение, от которого англичане не отказались.
Предложение Карпова согласиться на ничью было принято без промедления. Спортивный ведущий Дмитрий Губерниев так прокомментировал финал турнира.
Лондон понимает, что имеет проигранную позицию, поэтому разгромит.
Fantastic! No pressure. We've accepted the draw.
Thank you very much. Congratulations.
Друзья, ничья!
How did you enjoy that game?
Дмитрий Губерниев считает, что у российской команды были все шансы на победу. Но когда до конца отведенного Москве времени оставалось меньше 2 минут, обе команды приняли решение закончить партию в ничью.
Получилось так, что все-таки по объективной оценке у нас была позиция чуть более предпочтительнее, хотя мы попадали в цейтнот. Но цейтнот он получился из-за того, что часы останавливали на британской стороне, поэтому 2-3 минутки у нас так оказались чуть-чуть съеденными. Поэтому все-таки позиция была у нас получше.
После турнира все ледяные фигуры оставили на пушке площади, чтобы москвичи могли поближе рассмотреть уникальную работу. Но уже по окончании матча ледяные шахматы стали потихоньку таять. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гостев.
Ранее только что освобожден из тюрьмы один из лидеров местного студенческого движения и автор популярного в стране блогерского сайта Кьянуш Санджари. Он не сомневается, что в основе его конфликта с властями лежит деятельность в интернете. Как он выразился, кое-какие из историй, выложенных на его сайте, наверняка обидели некоторых слишком чувствительных исламских чиновников. Арест и освобождение Кьянуша Санджари – одна из тем обсуждения на сайте международного организации «Репортеры без границ». На днях «Репортеры без границ» призвали власти Ирана немедленно освободить 2 журналистов, арестованных из-за своей профессиональной деятельности в конце прошлого года.
Против журналистов, осмеливающихся критиковать президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада и его режим, выдвигаются обвинения в совершении самых разных преступлений – от шпионажа в пользу других стран или создания угрозы государственной безопасности до измены нормам ислама. В конце ноября прошлого года в аэропорту Тегерана были задержаны более 20 иранских журналистов, вернувшихся со стажировки в Нидерландах. Их допрашивали в течение многих часов. Их ноутбуки, записи и другие вещи были конфискованы. Иран – крупнейшая страна на Ближнем и Среднем Востоке, превращенная в настоящую тюрьму для сотрудников СМИ, а также для создателей и посетителей интернет-дневников. Очень часто журналистам удается избежать заключения, лишь заплатив властям огромный денежный залог, фактически выкуп за свободу. К примеру, журналист Акбар Ганджи в течение года содержался в одиночной камере в Эвин, печально известной тегеранской тюрьме для политических узников, несмотря на очень плохое состояние здоровья. Он объявил голодовку протеста и сейчас весит чуть более 50 килограммов.
В интервью «Радио Свобода» только что освобожденный Кьянуш Санджари, создатель популярного интернет-дневника, рассказал, что для освобождения из тюрьмы ему пришлось собрать и заплатить гигантскую сумму, равную примерно 100 тысячам долларов. Сейчас из-за опасений за свою жизнь он упорно отказывается описывать детали ареста и содержания под стражей.
Мне пришлось дать определенные обещания. Я не совсем свободен, поэтому боюсь, я не могу рассказать сейчас обо всем, что происходило в момент моего ареста и заключения в блоке 209 специальной тюрьмы Эвин. Но я хотел бы подчеркнуть, что помимо того, что я занимаюсь правозащитной деятельностью, я еще и блогер. И 7 октября, когда меня и задержали, я вышел на демонстрацию протеста, чтобы затем описать все происходившее на моем сайте.
Как рассказал Кьянуш Санджари, сотрудники специального отряда полиции избивали его дубинками.
Какой-то мужчина, которого я не видел, потому что на голову мне одели черный мешок, пнул меня ногой 8 или 9 раз и сказал, что я могу оказаться среди тех, кого в ближайшее время должны казнить. Конечно, он это сказал, чтобы напугать, сломать меня и физически, и душевно.
Дата предстоящего суда над Санджари еще не объявлена. По его словам, он может только догадываться, в чем его собираются обвинить. Как пишут «Репортеры без границ», длительное заключение в темной одиночной камере – один из излюбленных методов давления на политических заключенных в Иране. На местном жаргоне это называется «белой пыткой». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по решению суда арестована Лиана Аскерова, подозреваемая в причастности к убийству заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Рассмотрение вопроса о выдаче санкций на арест другого подозреваемого банкира Алексея Френкеля перенесено на 15 января. Ответственность за обстрел посольства США в Афинах взяла на себя левацкая группировка «Революционная борьба», сообщили власти Греции. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Фродков и Сергей Сидорский продолжают переговоры по вопросам транзита российской нефти. Государственная Дума России приняла закон об отмене специальных знаков на автомобилях парламентариев. Иранское представительство в городе Ирбиль на севере Ирака, где накануне провели обыск американские военные, не является консульством с дипломатическим статусом. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Ирака.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». Ее ведет Иван Трефилов.
Объем золотовалютных резервов России в 2006 году увеличился более чем на 121 миллиард долларов или на 66,7% и составил 303 миллиарда 732 миллиона долларов. При этом абсолютный показатель прироста резервов превысил прежний рекорд 2005 года – 53 миллиарда 300 миллионов долларов. По объему своих золотовалютных резервов Россия занимает третье место в мире, уступая Китаю и Японии, резервы которых составляют примерно 1 триллион и 876 миллиардов долларов соответственно. Однако по темпам прироста своих золотовалютных резервов Россия находится на первом месте в мире. Эти запасы, как утверждает правительство, позволяют экономике страны в перспективе избежать любых финансовых кризисов. Такого же мнения придерживается и глава представительства Всемирного банка в России Кристалина Георгиева.
2-3-4 года тому назад, если деньги побежали, потому что вдруг какой-то риск появился и они побежали, для России это было бы очень плохо. На сегодняшний день, по причине высокого накопления денег и в Центробанке в резервах, и в стабфондах, такая опасность, то, что деньги побежали и вдруг российская экономика рухнула, такая опасности нет.
Вместе с тем, рекордные темпы роста золотовалютных резервов России, как считают эксперты, связаны в первую очередь с тем, что Центральный банк скупает на рынке иностранную валюту, получаемую российскими компаниями от своей внешнеэкономической деятельности. При этом, чтобы не допустить всплеска инфляции, банк вынужден соглашаться с постепенным укреплением российского рубля. Однако такая политика, по словам старшего экономиста финансовой корпорации «Уралсиб» Владимира Тихомирова, выгодна далеко не всем отраслям национальной промышленности.
Снижение доллара может больно ударить по российским производителям бытовой электроники. Тут львиная доля – это идут закупки из зоны доллара из Азии. Сделает жизнь несколько сложнее для российских автопроизводителей, потому что азиатские машины, которые в последнее время все более конкурировали с последними моделями, скажем, российского производства, они станут относительно дешевле в рублевом эквиваленте. Что касается остальных групп товаров, включая там товары продовольственные, текстиль, одежду, здесь я не вижу причин для существенного беспокойства.
Российский «Газпром» рассматривает возможность покупки акций электростанций, расположенных в Западной Европе, заявил в интервью корпоративному журналу концерна его представитель Виталий Васильев. Сейчас в Великобритании, Голландии, Франции и Германии у «Газпрома» есть несколько проектов, связанных с поставкой электростанциям природного газа и квот на выброс углекислоты в обмен на получение электроэнергии. Однако, по словам представителя «Газпрома», концерн интересует также участие в генерации, и сейчас он рассматривает ряд проектов, в которых может выступить в роли акционера. Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за нарушение авторских и смежных прав. В частности, соответствующие преступления переводятся из категории средней тяжести в категорию тяжких, а максимальный срок лишения свободы за их совершение увеличивается с 5 до 6 лет. Об этом председатель Комитета Палаты по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Предлагаются очень суровые меры ответственности, вплоть до 6 лет лишения свободы. Если, например, пиратство происходит в промышленных масштабах, если пиратство наносит крупный ущерб юридическим лицам, если потребители пострадали от пиратской продукции.
Принятый Государственной Думой законопроект, как ожидается, должен дополнить вступившую в силу в конце прошлого года новую часть Гражданского кодекса, регулирующую сферу интеллектуальной собственности, а также защиту авторских прав на нее. В частности, впервые в законодательство включены положения, предусматривающие за неоднократное или грубое нарушение авторских прав изъятие и уничтожение собственности, используемой для совершения таких правонарушений, говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Речь идет о том, чтобы не просто восстанавливать права, возмещать убытки, но и в ряде случаев добиваться ликвидации самого юридического лица. Этого раньше в законодательстве не было. На мой взгляд, это позволит все-таки укрепить именно гражданско-правовую ответственность в этой сфере. Но при этом, вне всякого сомнения, мы должны использовать и уголовно-правовые санкции, и административную ответственность. Только триединая ответственность может дать результат.
Японская автомобильная компания Mitsubishi Motors рассматривает вопрос о строительстве в России своего сборочного завода. Однако пока не определила параметры этого проекта, заявил агентству Bloomberg ее представитель. Ранее японские средства массовой информации сообщили, что Mitsubishi Motors планирует построить в пригородах Санкт-Петербурга завод стоимостью более 400 миллионов долларов вместе с французской группой Peugeot Citroën, рассчитывая организовать там производство автомобилей к 2010 году. Мощность предприятия, по данным прессы, составит до 200 тысяч автомобилей в год. Европейский центральный банк принял решение сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку для 13 стран еврозоны 3,5%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25%, а в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, так как это приводит к удорожанию банковских кредитов. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 53 копейки. На выходные понедельник 26,58. Евро сегодня стоит 34 рубля 38 копеек. Курс на следующие дни 34,31. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. В завершении первого часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. В знаменитом литовском курортном городке Друскининка, известном своими минеральными водами, только что открылся крупнейший в Восточной Европе аквапарк с банным комплексом, который, по мнению экспертов туристического рынка, может составить достойную конкуренцию лучшим европейским центрам отдыха. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Если раньше жители Литвы ради веселых водных аттракционов ехали в соседние Польшу и Латвию или же в Германию и Финляндию, то теперь здесь появилась собственная дорогостоящая игрушка. Настоящий гигант индустрии развлечений. Площадью 25 тысяч квадратных метров, стоимостью в 36 миллионов евро и вместимостью до 2000 посетителей одновременно. Автор идеи, молодой амбициозный мэр Друскининкой Ричардас Малинаускас, решил действовать наверняка, обобщив опыт европейцев в строительстве таких центров, к чему добавил знания тонкостей арабской и турецкой культуры в области водных процедур и, разумеется, традиции собственной страны. В числе аттракционов – бассейны, под крышей и на свежем воздухе, с волнами и без, для любителей острых ощущений многочисленные горки для спуска. Среди них есть и рекордная по длине – 212 метров. Еще водные каскады, бурные реки и острова с искусственными пляжами. При всем этом – кафе, рестораны, гостиницы, концертные и конференц-залы, говорит представитель администрации аквапарка в Друскининкой Диана Ракаускайте.
Такой комплекс, большущий аквапарк, который бы притягивал не только с Литвы туристы, но и с Польши, с Калининграда, с Белоруссии и других стран. Сумели вот это реализовать. Все перлы аквапарков Западной Европы собраны.
В наше время техническими изысками таких объектов публику не удивишь. Но вот чем выделяется новый аквапарк в Друскининкой, так это уникальным банным комплексом площадью 4000 квадратных метров, 20 бань разных народов мира, от древних до современных городских.
Это и финские бани, и русские, и римские, и гамам. Они очень красиво сделаны, профессиональные художники работали. Есть сцены, где мероприятия приводятся, шоу лазера, красивые архитектурные детали интерьера. Можешь все для себя найти. Ароматы с медом, с солью. В одном месте столько бань, это уникально.
Особая гордость литовского аквапарка – высокая культура обслуживания, которая сложилась из традиции популярного еще с советских времен санаторного лечения на минеральных водах Друскининкой и опыта, заимствованного в современной Европе.
Персонал знает, как надо работать с гостями, потому что у них есть опыт. Персонал был обучен в Германии. Чехи очень культурные. Они проводят такие уроки и учат, например, как надо вести себя в бане, какое влияние бани на здоровье.
Первые дни работы только что открывшегося аквапарка в Литве уже собрали хорошие отзывы посетителей, которые, особенно в выходные и в школьные каникулы, приезжают сюда с семьями.
Очень многие в интернете пишут, они чувствуют себя как в раю.
Диана Ракускайте. Что касается традиционной литовской бани, то в местной культуре ее положение незыблемо. В любом, даже не на широкую ногу построенном доме непременно есть хотя бы скромная собственная банька. Литовцы в большинстве своем индивидуалисты по складу характера, обычно не любят общественных бань. Однако трудно устоять перед соблазном посетить в новом аквапарке сразу несколько бань и саун. Турецкую, русскую, японскую или римские термы. Но никакая экзотика в столь тонком интимном деле, как банное искусство, по мнению этнографа Эгле Плеплени, позиции литовской традиционной бани все равно не пошатнет.
Потому что в каждой деревне Литвы бани есть. И банные традиции развиваются сельским туризмом. Баня – это не только здоровье, это и общение, как было, так и остается. В литовской бане – это не только веник березовый или дубовый. Веники различных трав до сих пор сохранилась так называемая черная баня, где дым проходит не в трубу, а в самом помещении. И только после проветривания уже заходят люди и тогда парятся. В старые времена уничтожения насекомых, бактерий под этим дымом тоже творились оздоровительные процедуры. А залить на горячие камни воду на там имеющиеся уже собранные растения, этот пар, он был всегда особенным. Он оздоровлял, приводил совсем в другое состояние человека. Ну и крапива. Крапива, она королева. От многих заболеваний она помогала очень.
Этнограф Эгле Плеплени. Соревновательный дух в возведении аквапарков и красочных банных комплексов подхвачен и в Вильнюсе. Ревниво поглядывая на Друскининкой, столичные власти уже ведут строительство собственного парка, который, по слухам, тоже будет удивлять. Кроме того, в Вильнюсе только что открылась частная восточная баня с изысканными интерьерами. Банщик грузин Михо здесь растирает натруженные спины посетителей таинственной рукавицей, изготовленной по специальному заказу на его родине. Оздоравливающий эффект, утверждают знатоки, потрясающий. Но секрет чуда рукавицы, сколько ни пытались его выведать, в том числе и конкуренты из новых друскининкайских бань, Михо не выдает. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Репортаж Ирины Петерс прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – столетие со дня рождения основателя советской космонавтики Сергея Королева. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Со Спрингелем вот уже вторые сутки не удается.
Утром в Афинах был произведен выстрел по посольству США.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть поручение наших президентов довести переговоры до логического завершения по нефти, по поставкам в Беларусь и по обеспечению транзита.
Я считаю, что стратегия президента не решение, а трагическая ошибка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.